В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Программа «Умные парни» — это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Андрей Сиренко, руководитель Центра изучения афганской политики, руководитель аналитического центра Российского общества политологов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Женя, здрасте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с инфоповода, кстати, который уже в ночи пришел. Оказывается, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пригласил Энтони Блинкена, госсекретаря, выступить на слушаниях, посвященных выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Пытать будут или что?
Ну, будут, думаю, будут подробно расспрашивать, как это было, как получилось. Опять же, это хороший сюжет в рамках предвыборной кампании, которая идет. Это тема, которой можно пинать бедного Байдена еще долго. Наверное, это всегда будут теперь это делать. Афганистан – это больное место. Байден вообще человек нездоровый, да, но у него много больных мест. Вот одно из них больных мест – это явно Афганистан. И болеть это будет уже, наверное, до конца его дней. Собственно, и до конца дней его, наверное, администрации в том числе, потому что именно вся администрация Байдена нанесет ответственность за то, как выводились войска, в каком темпе, в какой, так сказать, драматургии.
Но ну, они, конечно, же это передали.
Этого для него нет.
Но они же это вроде бы пережили, и имидж его тоже пережили. Хотя с нашей стороны делали заявление, что вот такой грандиозный проигрыш со стороны Штатов, теперь с ними никто связываться не будет. Но оказывается, не так, имидж выдержали.
Имидж выдержали, и на самом деле эта интрига имеет исключительно внутриамериканское измерение сегодня, о котором мы говорим, да, то есть никакого отношения к реальному влиянию Америки на Афганистан, на нынешний, на талибов, на талибский Афганистан, на ситуацию в регионе, это, конечно, интрига не имеет. Это хороший такой голливудский киношный сюжет, именно, скажем так, абсолютно пиаровский, который можно предъявить или скормить избирателям, американским избирателям в разгар предвыборной кампании, когда можно попинать, еще раз повторюсь, демократическую администрацию Байдена. Но на самом деле, с точки зрения, вот, если убрать картинку, если убрать все эти вот эмоциональные образы, которые, на которых сейчас спекулируют республиканцы, которые пытаются как-то купировать и отбить демократы в Соединенных Штатах. На самом деле, если убрать эти все вот эмоциональные картинки, все эти вот вызывающие слезы, там, значит, бедные афганцы, которые там цепляются за эти самолеты, пытающиеся лететь в Америку, и цинично посмотреть на политическую ситуацию, то становится понятно, что Америка ничего не проиграла от этого вывода, наоборот, скорее даже, наверное, она в чем-то выиграла.
Чего?
Организовав эту комбинацию. И, в общем, на самом деле, влияние Соединенных Штатов сегодня на Афганистан, на талибский режим в Афганистане, наверное, сегодня самое сильное из всех иностранных государств.
То есть как? Они не могли победить запрещенных талибов, но они решили действовать наоборот. Ну, про кэш вы говорили, что они регулярно им возят из Америки туда, в Афганистан.
Это очень важная вещь, очень важная вещь.
Да? Ну, хорошо. А каким образом тогда они с ними нашли контакты, ради чего надо было воевать 20 лет, если в итоге они решили с ними налаживать связи?
Смысл любой войны – это послевоенный мир. Война не ведется ради войны. Война ведется ради того, чтобы послевоенную ситуацию, послевоенный мир сделать более выгодным для вас, да, если вы эту войну начали. Поэтому, как, собственно говоря, это и является единственным критерием успеха в войне. Не какие-то там мифические победы, там, не знаю, знамя над Рейхстагом красное или еще что-то, да. Вот не случайно одни умные американские эксперты, историки, в том числе, говорили, что, например, по итогам Второй мировой войны Сталин выиграл Вторую мировую войну, но Америка выиграла мир. И поэтому стала сверхдержавой, которая активно влияла на мировые процессы и в конечном итоге победила в холодной войне. Поэтому очень важно, конечно, выиграть войну, но гораздо важнее выиграть послевоенный мир. И вот американцы, 20 лет упираясь в эту афганскую трясину, в это афганское болото, тратя огромные деньги, зарабатывая на этой войне, в том числе не только тратили, американцы активно зарабатывали на этой войне, и конкретные люди вполне зарабатывали, и конкретные группы интересов и компаний. И сегодня становится о них кое-что известно. И на самом деле вот по итогам этой комбинации эта война привела к тому, что американцы заключили одну из самых выгодных для себя сделок в региональной истории. Это сделку с талибами. По большому счету, полноценную войну американцы вели с талибами несколько лет. Вот за все время 20-летнего присутствия они полноценную войну вели с талибами около несколько буквально лет. А начиная с 2010 года фактически американцы вступили на путь сепаратных переговоров с талибами, обманывая в том числе и кабульскую администрацию, сначала президента Карзая, потом президента Гани, и в значительной степени проводя эти переговоры, не посвящая их в известность, хотя при этом на публичном уровне американцы рассказывали, какие они замечательные союзники, как они любят Кабул, как они обожают эту новую афганскую демократию, поддерживают ее всячески и так далее. Но при этом, вот, рассказывая, значит, публично определенные сказки, и, что называется, ублажая официальные кабульские власти, тем не менее, на публичном уровне, на тайном уровне, на секретном уровне, они на самом деле проводили интенсивные контакты и переговоры с разными группами талибов, активно используя и систему подкупа, и освобождения узников из Гуантанамо, и тайную дипломатию в самых разных ее видах. И на самом деле смогли, начиная с 2010 года до 2020 года, то есть за 10 лет, вот этой интенсивной тайной дипломатической работы, они смогли фактически подготовить сформировать своих новых союзников в Афганистане. Это вот те самые группы талибов, которым они потом и передали власть.
То есть они таким образом передали, но спешно собрались. А мы за чистую монету восприняли, что если они убегали на одном самолете, это значит для них проигрыш. А все было, оказалось, несколько сложнее, да?
Убегали они не на одном самолете. И более того, если американцы убегали таким образом, что смогли вывести, но по разным данным, до 200 тысяч человек из Афганистана. Именно тех, они фактически эвакуировали всю афганскую элиту, которая, на которую опирались эти 20 лет в Афганистане, которые фактически были их союзниками, надежными друзьями. И этих друзей они не бросили, надо отдать им должное. Американцы эвакуировали большую часть, абсолютно большую часть тех людей, которых они воспитали, с которыми сотрудничали в кабульской администрации. Они их вывезли в Соединенные Штаты, они их вывезли в Дубай, они вывезли их в Европу. До сих пор работает, кстати, система вывоза людей из Афганистана. 3 года талибы власти, каждый месяц практически из Афганистана вылетают самолеты, пассажиры которых, афганцы, получают американские визы. Они влетают в Албанию, там есть специальный такой пересыльный пункт, и дальше уже распределяют там в Соединенные Штаты или в европейские страны и так далее. То есть американцы продолжают заботиться о тех людях, которые представляют хоть маломальскую ценность с точки зрения будущих перспектив. То есть американцы сегодня работают на перспективу в Афганистане. Они понимают, что режим талибов, который сегодня находится у власти, он не вечный. И в том виде, в котором он существует, он долго не продержится. О том, что сегодня мы отмечаем, условно говоря, в кавычках, да, 3 года, талибов власти, ну, это кажется только на самом деле, на первый взгляд, что это долго или какой-то долгий срок. Республиканская власть, республиканский режим в Афганистане существовал 20 лет. Рухнул он очень быстро, и где эти 20 лет? Да? Куда делись эти люди, которые еще вчера были королями жизни в Кабуле? То же самое произойдет и с талибами. Может быть, даже гораздо быстрее, чем это представляется сегодня.
Почему?
Готовятся к этой комбинации. Они готовятся к этой комбинации. Они, с одной стороны, работают с талибами, с другой стороны, работают с теми людьми, которые, наверное, могут прийти им на смену.
Ну вот интересно тогда, соответственно, что за 3 года Талибан запрещенный смог выстроить в Афганистане? И если, как вы говорите, американцы ведут с ними и продолжают вести переговоры, и наивно было бы полагать, что американцы
уже ушли, переговоры, уже сотрудничают.
Уже сотрудничают, да, наивно было бы полагать, что ничего этого нету, они убежали с концами 3 года назад. Тогда здесь какие задачи перед Россией стоят? Потому что Афганистан все-таки для нас, это американцы где-то там на острове далеко, а Афганистан это вот рядом, это СНГ рядом, это наркотрафик, безопасность, опасения по поводу этого запрещенного ИГИЛа, других неприятных группировок, которые могут там или на аутсорсе, или самостоятельно работать и влиять на безопасность в регионе. Что с этим?
Женя, вы абсолютно правы, и уже сформулировали сразу несколько вопросов, о которых можно говорить очень долго, да?
Пожалуйста, да, по очереди.
Да, ну, во-первых, вот если мы говорим о достижении, главном достижении талибов за эти 3 года, которые вот сегодня не вправе отмечать, и которые нужно обязательно признать, их главное достижение – то, что они смогли сохранить стратегическое партнерство с американцами. То есть та сделка, которую они подписали в Дохе в феврале, в последний день февраля 2020 года, они четко и очень аккуратно придерживаются положения этой сделки. Для талибов это единственный документ вообще, на основании которого этот режим сегодня функционирует. Об этом мало кто задумывается, потому что режим талибов не признан. Он за 3 года не получил никакого признания. Ни одна страна в мире его не признала, этот режим. С талибами пытаются играть и даже заигрывать. Но чаще заигрывать, да? И с ними пытаются улыбаться, давать им какие-то обещания, пытаться их уговаривать, к чему-то, так сказать, склонять, быть более цивилизованными и так далее. Ну, то есть вступают в некие коммуникативные отношения с ними, которые никаким принципиальным изменениям талибского режима не приводят. Угу. Но на самом деле мало кто. Но до сих пор, да, за эти 3 года с талибами не было заключено никакого договора ни одной страной, никакого соглашения ни одной из стран. То есть только разговоры. Участие в каких-то форматах, какие-то переговоры, какие-то конференции, замечательных появлений на каких-то там экономических форумах, или полуэкономических, да, тусовках, да, и так далее. Но все это, там, даже пытаются подписывать какие-то сделки, там, связанные с конкретными коммерческими там предложениями и так далее, очень такие весьма локальные, точечные, да. А вот если мы говорим о неких политических соглашениях, то все эти 3 года режим талибов существует и опирается только на один документ. Это их сделка с американцами, которые они подписали в феврале, еще раз повторюсь, 2020 года, и которые они готовили 10 лет. Шлифовали, заругались, спорили, дрались, давили друг на друга. Но, тем не менее, вот такой брачный договор между американцами и талибами был заключен в феврале 2020 года, и сегодня он определяет и отношения американцев в отношении талибов, и отношения талибов в отношении стран региона и в отношении Соединенных Штатов.
А китайцы...
Это очень интересный документ.
Да, да. А китайцы, они же тоже сотрудничают, или они просто гуманитарку возят?
Китайцы много, как и русские, очень много говорят с талибами, очень много путешествуют к талибам, зовут к себе. Китайцы не начали ни одного серьезного крупного проекта в Афганистане. Не считая добычи, там, пару скважин, условно говоря, по добыче нефти в провинции Сарипуль и какие-то контрабандные, значит, операции по добыче золота в Бадахшане, о которых, так сказать, слухи долетают. Ничего серьезного китайцы за 3 года талибам не дали, не вложили в них. Да, они пытаются их использовать, они их пытаются манипулировать, надеются, что талибы будут вот такие доверчивые такие лохи, да, джихадистские, которые будут на самом деле слушаться китайцев, выполнять их просьбы и так далее. Талибы делают вид, что так оно и есть, и аккуратно разводят китайцев как кроликов. Поэтому вытягивают с них деньги, вполне конкретно коррупционные, так сказать, сделки заключаются с определенными людьми, вытягивают с них какие-то, так сказать, технологические подарки, хотя надо сказать, что китайцы скупы, и даже та же самая знаменитая афера, которую провернул сеть Хакани, главарь Хакани, сети Хакани, он же министр внутренних дел Талибана, Сироджиддин Хакани, он на протяжении последних полутора или там даже 2 лет пытается реализовать... Значит, проект по обеспечению камерами слежения, камерами наблюдения не только Кабул, но и крупные города Афганистана, чтобы усилить как бы возможности контроля со стороны, да, именно его группировки, в первую очередь над афганской столицей, затем над всеми, так сказать, остальными городами. Все эти камеры продают китайцы. Значит, или дарят китайцы, но выясняется, что камеры старье, особо хороших вещей китайцы им не дарят, сбагривают, скажем так, что давно валяется на складе, либо, так сказать, уже вчерашний день, и, как говорят языки, все-таки пытаются все эти серверы, которые обслуживают эти камеры, хранить на территории КНР.
Конечно.
Но, тем не менее, значит, талибы что-то, свою долю с этого интереса имеют. И таким образом, вот это все, что Китай на самом деле дал. То есть при этом политической лояльности, политическую лояльность талибы обеспечивает всем странам, скажем так, региона, ну, весьма в дозированном виде.
Оставляя за собой право на маневр, получается.
Однозначно, какой-то. Имеет для этого прекрасные возможности, потому что у талибов имеются свои прокси внутри страны. То есть, когда они могут какие-то демарши, какие-то акции осуществлять чужими руками. Кстати говоря, не только внутри страны, но и за ее пределами. Потому что, в принципе, сегодня на территории, мы уже об этом с вами говорили неоднократно, да, что на территории Афганистана при талибах фактически разместился весь джихадистский сброд региона. Да, то есть все крупные джихадистские бренды, от Аль-Каиды, ИГИЛ, все запрещенные в России организации, ну там все запрещенные, там не запрещенных, да, нет сегодня. Они все эти запрещенные террористические организации находятся на территории Афганистана, и фактически каждая из них существует абсолютно спокойно, просто вот как в оранжерее. То есть талибы поставили определенные условия для них. В соответствии, опять же, со сделкой с американцами. Эти террористические организации не должны атаковать американцев. Нигде. Это раз. И во-вторых, они не должны оспаривать власть или, там сказать, влияние талибов внутри Афганистана. Именно поэтому тот же самый ИГИЛ, запрещенный опять-таки в России, да, афганский филиал Вилаят Харасан, который совершает теракты везде. Он в России атаковал цели, он атаковал цели в Иране, он пытался атаковать цели в Европе, готовил террористов для переброски в европейские страны, пытается не без успеха атаковать и убивать российских дипломатов в Кабуле, нападал на китайских граждан, атакует даже пакистанцев. Но нет за эти три года ни одного случая, когда бы боевики ИГИЛ атаковали американских граждан. Хотя американцев в Афганистане сегодня достаточно.
Много. Андрей
там
Николаевич.
Там есть посольство США, но там есть американские граждане, которые очень активно путешествуют сегодня по Афганистану.
А вот как раз момент про террористические организации. Вилаят Харасан тоже запрещена в России, напомню. Согласно вот этому соглашению от февраля 2020 года, подписанного в Катаре, талибы обещали разорвать связи с Аль-Каидой. Это якобы было условие американцев для подтверждения серьезности намерений. По вашим словам, исходя из ваших слов, ничего этого не произошло. Наоборот, единственное есть, как это, пакт о ненападении. Что террористы не трогают американских граждан. Вот, не трогают американских граждан. А как тогда работают и о чем они договариваются?
Они это кто?
Я имею в виду американцы с талибами, если вот вы говорите, что вот это соглашение очень интересное, а вот это было одно из условий, которые...
Нет, они договорились о главном, да, то есть американцев интересовало первое, чтобы талибы, которым была передана власть три года назад, они сделали все от них зависящее, чтобы не территория Афганистана и находящиеся на ее территории террористические группировки, неважно какие, Аль-Каида, ИГИЛ, какие угодно, не угрожали безопасности Соединенных Штатов. Угу. Ни Америки, ни американских граждан, в какой-либо части региона и так далее. Да, ни посольствам, ни фирмам, ни туристам, никому. И талибы свято это обязательство выполняют. Ни Аль-Каида, которая сегодня активно готовит боевиков против для будущих операций в Кашмире, в Индийском, которая готовит сегодня операции против, каким занимается разведкой и вербует боевиков из Республик Центральной Азии, которая сегодня активно проявляет внимание и интерес к российским регионам, например, к Южному Уралу и Южной Сибири. Потому что там уже появляются хвосты оперативников Аль-Каиды, которые занимаются вербовкой людей и пытаются создавать систему сбора пожертвований для своих действий и так далее. Нигде никаких действий в отношении направленных против американцев Аль-Каида на протяжении этих трех лет не демонстрирует. То же самое, кстати говоря, в рамках разрыва отношений талибов с Аль-Каидой вполне можно считать прекрасную комбинацию, которую американская и талибская разведки провели вместе, когда они уничтожили Аймана аз-Завахири, второго лидера Аль-Каиды, который пришел, который возглавлял организацию после смерти Усама бен Ладена, переехал приходом талибов к власти в Афганистане в Кабул и был благополучно там уничтожен американским беспилотником. Координаты этого абсолютно очевидно, это известно, уже передали как раз талибские спецслужбы. И американская разведка сработала вместе с ними. Так что в этом смысле разрыв отношений произошел. Они отдали главаря Талибана на растерзание американцам. Теперь там руководит Аль-Каидой в Афганистане сын Усама бен Ладена, Хамза бен Ладен, находится сегодня в Паншере вместе со своим братом Абдулой бен Ладеном. И там они совершенно спокойно занимаются своими делами, формируют новые группы боевиков, обучают их. Фактически контролируют сегодня значительную часть северных афганских провинций. Но при этом никаких антиамериканских, на уровне риторики, безусловно, трескотня, говорите сколько хотите, да, вы можете угрожать Америке сколько угодно, потрясать кулаками, снимать страшные видео, никаких реальных действий не предпринимается. Поэтому ни Аль-Каида, ни ИГИЛ, находящиеся на территории талибского Афганистана, никакой угрозы американцам не представляют. И именно поэтому можно говорить о том, что талибы очень аккуратно выполняют это соглашение. Кстати, именно по этой причине американцы не только снабжают кэшем еженедельным, да, талибских лидеров, да, от 40 до 80 миллионов долларов, как об этом неоднократно обоснованно утверждал бывший шеф афганской разведки господин Амурлас Алех, который знает, о чем он говорит, на самом деле. Это один из самых, пожалуй, может быть, самый информированный человек, который знает, что происходит в Афганистане и в Северном Пакистане. Поэтому что до сих пор обладает уникальной агентурной сетью и получает информацию там буквально из самых глубоких кулуаров талибской власти. Но не только деньгами американцы прикрывают и поддерживают талибскую администрацию. Очень важное в этом заявление, неоднократно, кстати, озвучено на протяжении последних двух лет, разными абсолютно американскими деятелями политическими, там, начиная от Госдепа и заканчивая представителем Белого дома, которые постоянно подчеркивали недопустимость вооруженного сопротивления режиму талибов в Афганистане. Американцы открыто угрожают фактически людям, афганцам, которые пытаются начать вооруженную борьбу за освобождение своей родины от талибской диктатуры.
А есть
такие? Они однократно подчеркивают, что это недопустимо, и они этого не санкционируют.
Ну так тогда возникает вопрос. Для стран-соседей, которые окружают Афганистан, насколько критично, что там сейчас находятся талибы? Потому что если раньше они заявляли, что Афганистан – это гнездо нестабильности, но там были американцы, то есть американская интервенция там была, то сейчас за последнее время такого не слышно. Максимум выказывал опасения, если я не ошибаюсь, президент Таджикистана еще тогда в начале и усиливал границу. Но ни от пакистанцев, ни от Индии, вот чего-то сверхъестественного мы не слышим. Значит, получается, есть либо некие договоренности, либо какие-то контакты есть, что как бы страна, ну вот она в таком перманентном состоянии, но не так, чтобы это было настолько тревожно для всех остальных, или нет?
Сегодня кризис в Афганистане поставлен на определенную паузу. Я бы назвал его, на самом деле, он достиг стратегического тупика. Он достиг стратегического тупика, и сейчас я думаю, что режим талибов, наверное, все-таки экватор свой начинает переходить уже, и впереди будут интересные события в ближайшие несколько лет. Я думаю, что страны, которые находятся сегодня, ну, страны региона, в первую очередь, не только соседи Афганистана, да, но и там дальние соседи, Россия, и, там, Индия, и так далее. То есть эти страны, они сегодня стали как бы, ну, никто из них не хочет признаться, что американцы их развели, да, и китайцев, и русских, и иранцев, в том числе используя на самом деле их же и их энергетику, их политическую и дипломатическую активность, когда американцы готовили свой уход из Афганистана, когда активно и российские дипломаты, и иранские дипломаты, и китайские активно помогали американцам уйти спокойно из Афганистана.
Сами, да, того как... не ведая, для чего это делается, да?
Сами того не ведая, думая, что они на самом деле ослабляют американское влияние в регионе, но на самом деле создавая для американцев определенные преференции. Вот я уже об этом неоднократно говорил с нашими коллегами, о том, что потом, когда 21-й год в августе ушли американцы из Афганистана, в феврале 22-го года, там, через полгода, да, началась СВО на Украине. Когда очень непростая для нас операция, да, очень непростая, сложная на самом деле. И мы видим, что в значительной степени сложность этой операции обусловлена мощнейшей американской поддержкой украинской стороны. Мощнейшей. Представьте себе, что если бы, и мы сегодня, кстати говоря, не можем найти, вот, скажем так, пока рецепта, как эту поддержку остановить или минимизировать ее, да, у нас фактически сегодня нет возможности повлиять на нее. На
динамику. Нет, единственное, этой, знаете, про что говорят? Ну, сейчас американцы, им Украина надоест, а они на Китай переключатся. А там ресурсов еще больше надо, да.
Если для нас обернется, к сожалению, новыми потерями, человеческими жизнями и так далее, да, и много чем еще. Но вот смотрите, если бы СВО было начато в той ситуации, когда американцы находились бы еще в Афганистане, они ушли бы оттуда. Я думаю, что у российской стороны было гораздо больше возможностей воздействия на Вашингтон с точки зрения управления помощью, американской помощью Украине. Если бы, допустим, российские войска проводили специальную военную операцию, а в это время американские войска находились в Афганистане и были зависимы от той инфраструктуры, которая сложилась вокруг этого контингента за 20 лет, то Москве было бы проще договариваться или уговаривать Вашингтон не препятствовать реализации российских целей, потому что если бы такими темпами, как сегодня, оказывалась, например, американская помощь украинской стороне, ну, хватило бы 2-3 ПЗРК, которые бы случайно оказались у талибов, и которые бы сбили несколько транспортных самолетов американцев в Кабуле и в Баграме. И после этого, я думаю, что после тех потерь, которые получила американская сторона, Вашингтон был бы более сговорчив. Но в части российских инициатив.
Это не происходит. Но, Андрей Николаевич, давайте после новостей продолжим.
Российские дипломаты, которые помогли уйти американским войскам из Афганистана, да, они в этом смысле, может быть, оказали медвежью услугу собственной стране, лишив нас возможности воздействовать на эту сторону нашего оппонента.
Или же мы с вами сейчас анализируем, как бы, когда у нас есть очень много уже, как это, деталей у этого большого пазла, или американцы опять всех надули. Такое тоже возможно. Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического Центр Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, новости, и мы снова с вами.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Сиренко с нами, руководитель Центра изучения афганской политики. По поводу, Андрей Николаевич, сейчас слушатели пишут, Россия заключила с запрещенным Талибаном торговое соглашение, согласно которому планируется поставка миллиона тонн бензина, миллион тонн дистоплива, также жирно-углеводородные газы, пшеница. Соглашение включает скидки по сравнению с мировыми ценами. Действие будет оцениваться в течение неопределенного испытательного периода. Много предложений было. Россия, насколько я понимаю, гуманитарные еще аспекты здесь затрагивает активно. Но как бы эффект КПД от подобного рода действий для нас лично какой? Откуда мы действительно знаем, что все это идет на помощь страждущим, голодающим, испытывающим проблемы афганским жителям, а не перепродается потом где-то на черном рынке, например?
Перепродается. И не только на черном рынке. На кабульском рынке перепродается, и частично в Пакистан уходит, и так далее. На самом деле, ну, прямо скажем, Россия не слишком щедра в отношении Афганистана сегодня. И вот та гуманитарная помощь, которая из России поступает, я бы сказал, значит, скорее такой символический характер. Да? То есть мы показываем, что мы вот где-то здесь есть. Иногда мы гоняем в Афганистан самолеты, содержание которых гуманитарных грузов, гуманитарного груза дешевле, чем стоимость самого полета этого самолета в Кабул. Сами афганцы, сами талибы об этом с усмешкой говорят. Но... Поэтому российское, скажем так, российское участие вот в этих экономических проектах с Афганистаном предельно ничтожное. Это, кстати говоря, обосновано, потому что, ну, если даже китайцы с их мощью экономической, с их экономическими возможностями избегают каких-то серьезных отношений экономических с режимом Талибана, то уж Россия с ее сегодня не самыми крупными возможностями на самом деле рассчитывать на какие-то там вот прорывные там отношения со страной, которая 90% населения, которое живет в нищете, которое отсутствует и банковская система, и страховой бизнес, и отсутствует вообще какая-то цивилизованная политическая система, наверное, ну, надо быть очень большими романтиками, чтобы это пытаться всерьез рассматривать.
Но с нашей стороны активность по отношению к талибам все-таки она снизилась, изменилась. Мы более скептически стали к этому относиться, потому что поначалу очень бодро начинали. И даже вон на ПМИФ приглашали делегации.
Мне кажется, вот здесь надо делить на две части российскую позицию. Да, вот Россия, как и большая, как любая большая страна, она на самом деле проводит дипломатию с двойным дном. То есть, ну, по-другому нельзя просто, тем более с этими ребятами, которые сейчас находятся в Кабуле и в Кандагаре, да, по-другому с ними нельзя. То есть, с одной стороны, нужно, конечно, поглаживать их, так сказать, за шейкой, поглаживать их, значит, по голове, для того, чтобы они, так сказать, знать, когда они могут выпустить зубы. Поэтому необходимо поддерживать с ними какие-то контакты, необходимо с ними поддерживать какие-то, ну, насколько это возможно, доверительные связи, хотя, еще раз повторюсь, как бы там по-настоящему доверительных связей, конечно, с ними нет, потому что по-настоящему доверительные связи у талибов только с одной стороной, с Соединенными Штатами. Оттуда приходят деньги, оттуда приходит политическая поддержка, оттуда там все. И талибы, когда они, мы видим это, вот, допустим, даже по примеру этого года, когда перед талибами стоит выбор, на какую конференцию, куда ехать, то они выбирают не Москву, не Тегеран, они едут на ту встречу, которую организуют американцы. Как правило, в Катаре.
Американцы им просто денег дают или еще что-то?
Американцы дают им денег, еще раз повторюсь, безусловно, оказывают им политическую поддержку. Режим талибов без американской поддержки этих бы 3 лет не пережил. И без экономической поддержки, без финансовой поддержки, без политической поддержки. Если бы американцы не ставили палки в колеса афганскому сопротивлению, в Афганистане, возможно, была бы уже другая власть сегодня. Но Соединенные Штаты делают все для того, чтобы ни Масуд с его фронтом национального сопротивления Афганистана, ни генерал Синзия с его фронтом свободы Афганистана ничего не смогли серьезного пока сделать, да, в Афганистане. Да, тем не менее, несмотря на все эти, так сказать, палки в колеса, которые ставят американцы, оба фронта сегодня повышают активность. Мы видим сегодня, например, по итогам лета, да, например, там в мае очень активен был фронт, в мае, в начале июня был очень активен фронт свободы Афганистана генерала Зии. В июле очень серьезно проявил себя фронт Масуда, фронт национального сопротивления Масуда. 40 атак было проведено, то есть практически там 30 месяцев в году 40 атак. Каждый день атак и даже больше. И причем эти атаки, они носят сегодня более такой продуманный характер. Да? То есть не некая там такая, ну, своеобразная такая партизанская паника. Да?
Понятно.
Это более продуманные акции. Они сосредоточены, например, в Кабуле, Сегодня Кабул уже не является спокойным городом, и многие талибы, например, те же самые функционеры Талибана, которые возглавляют там министерства различные, они очень редко бывают в своих кабинетах, они предпочитают находиться вне своих официальных резиденций. И по ночам там лишний раз, грубо говоря, на улицу не выходят. Uh-huh. И сегодня фронт сопротивления того же Масуда, он сегодня проводит атаки не только в Кабуле, но и в северных провинциях, в западных провинциях, создавая такую своеобразную дугу сопротивления от Бадахшана, от Тахара до Герата. Очень много атак uh-huh. было, например, в июле в Герате. Почти столько же, сколько в Кабуле. Это показывает о том, что это очень интересная вещь, потому что Герат – это провинция, граничащая с Ираном. И здесь, безусловно, мы ничего не можем утверждать, у нас как бы нет для этого никаких оснований, но сама активизация боевых действий сопротивления именно в Герате, то есть в граничащей с Ираном провинции, а в Иране находится очень много бывших афганских военных, которые поддерживают сопротивление, которые ненавидят режим талибов и готовы принимать участие в его свержении. Угу. Я не исключаю, что на самом деле это вот появление такого нового очага активности сопротивления, который скоро будет доставлять, уже доставляет неприятности талибам на границе с Ираном, это не случайность. Возможно, мы наблюдаем некие изменения в иранской политике в отношении Талибана. Иран, как и Россия, я уверен, он придерживается, скажем так, двухслойной своей дипломатии mm-hmm. в отношении Талибана. На публичном уровне, конечно, безусловно, заверения там, в готовности конструктивного взаимодействия, так. партнерства, сотрудничества, как с талибами, как с реальной силой, которая там находится в Афганистане. Нас любят наши дипломаты, иранские дипломаты, кстати, подчеркивают, что Талибан же это реальная сила, он контролирует же Афганистан. Ну, конечно, как же, например, террористы, захватившие самолет, они тоже реальная сила, они контролируют самолет тех людей, которые там находятся. И попробуйте, и там, безусловно, порядок в этом самолете, потому что попробуйте только пикнуть.
Откуда?
Поэтому... Да. Но если вторая часть этой дипломатии, я думаю, что все-таки в Москве сегодня начинает доминировать прагматичный подход, и наряду вот с этой публичной, как бы скажем так, вот под публичными реверансами в адрес нынешних режимов талибских властей, подспудно формируется другая стратегия, которая работает на перспективу, которая связана и с контактами, и с активизацией контактов, и с людьми из сопротивления, причем с обоих групп, и людьми Масуда, и с людьми генерала Зии. В прошлом году и Ахмад Масуд бывал в Москве, и люди генерала Зии были в Москве, и все имели там интересные встречи. О каких-то из них сообщалось в СМИ, как, например, встречи mm-hmm. с Масудом, а о каких-то встречах, например, с людьми генерала Зии не сообщалось в прессе, но они были. И поэтому я думаю, что эти контакты, они не на пустом месте возникли и не ограничились только вот одним каким-то рандеву в Москве, там одними двумя днями. Я думаю, что контакты и взаимодействие есть. И поэтому сегодня мы видим то, что российские дипломаты и российские представители начинают активно, опять же, контактировать, скажем так, с некоторыми mm-hmm. группами в афганской эмиграции политической, которая не сводится к этой вооруженной оппозиции, которая занимает политическую, скажем так, альтернативную точку зрения, но и с ними тоже такое вот взаимодействие проходит. Иран такой же точки зрения придерживается. И я думаю, что в этом смысле можно говорить о том, что среди части стран региона начинает формироваться вот такой прагматичный подход. С одной стороны, мы, конечно, они должны учитывать эти страны нынешнюю текущую конъюнктуру в Афганистане, кто сидит у власти, и пытаться взаимодействовать с ними, в том числе, иногда, знаете, говоря, так сказать, прошу прощения за неполиткорректный язык, и покупать, кто там находится у власти. Вот, кстати, вот эти mm-hmm. вот сделки, о которых вы сегодня говорили, там поставки пшеницы, горючего, они же не просто поставляются куда-то в Афганистан, да?
Ну,
они
там конкретные лица есть, конечно.
Конкретные лица, конкретные люди, да. И вот я сейчас не буду пока ничего называть, да, но вот некоторые, у меня есть основания говорить о том, что фактически такого рода сделки, которые предлагаются странами региона, скажем так, для каких-то талибских проектов, они являются просто формой подкупа и коррупции этих талибских главарей. В этом смысле, неважно, сколько поставили для бедных афганцев, к сожалению, опять же, цинично говоря, политика вещь циничная, да, сколько талибы продадут на рынке в Кабуле или в Кандагаре, сколько поставят в Пакистан или спрячут в свои закрома, а сколько достанется несчастным жителям Афганистана, а то, что эти сделки позволяют разыгрывать определенные комбинации, которые я бы назвал коррупционной дипломатией.
Но здесь, Андрей Николаевич, возникает еще такой момент. Смотрите, глава политбюро талибов сделал заявление 13 числа. Как раз он говорит, что нынешним властям Афганистана все еще не предоставлено место в Организации Объединенных Наций. Я напомню, что талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Но интересно было, что в декабре комитет ООН по проверке полномочий отложил решение о выделении нынешним властям Афганистана места в страны в организации, сохранив место за назначенным прежним правительством, уполномоченным по делам Афганистана. Здесь возникает вопрос. Периодически и со стороны России тоже звучало, что надо бы пересмотреть, если мы с ними сотрудничаем, а это очень странная история. А тут еще вопрос, там, как бы, а есть постановление Верховного суда, опять же, по поводу террористической организации, дихотомия возникает. У Афганистана насколько сильное лобби в плане того, чтобы попробовать снять с себя все-таки статус террористической организации. И тогда де-факто получится, что некогда террористическая группировка крупная, которая взяла власть, контролирует эту власть, фактически встроилась в международную политическую систему. Это же тоже прецедент.
Обещать не значит жениться. Выступать публично с разного рода реверансами в адрес талибов, это не значит, что всерьез добиваться того, о чем вы говорите. Это тоже часть дипломатии, да? Когда какой-нибудь дипломат какой-нибудь страны громко возмущается, говорит, верните талибам золотовалютные резервы, дайте им место в ООН, снимите с них санкционные списки, включите... Иногда этот дипломат прекрасно понимает, что ничего это не будет сделано. Но важно продемонстрировать на публичном уровне вот этим замечательным талибским партнерам, в кавычках, коллегам, заклятым друзьям, о том, как мы, видите, мы за вас впрягаемся, мы, видите, как мы за вас хлопочем здесь. При этом прекрасно понимаю, что никто ничего делать не будет. Но здесь в данном случае важно проявить дорог не подарок, дорого внимание. Угу. И поэтому в данном случае умные дипломаты как раз такого рода комбинациями и пользуются. То есть сначала много чего наобещают, да, и продемонстрируют всяческие свои вот готовности.
Намерения.
Мы, да, я уже все вам рассказал, какой ваш прекрасный друг. Ну, не виноват я, что так не получилось. Да, вот мы-то за вас, все остальные против. Поэтому вот эти все игры, которые сегодня идут вокруг, мне кажется, этих статусов Талибана, их там якобы хлопот вокруг золотовалютных резервов и так далее, и так далее. Это все элементы вокруг таких ритуальных танцев, политических игр, связанных в том числе с самими талибами. Никто всерьез, я в этом глубоко уверен, никто всерьез не собирается им ничего давать. Вот это лишний раз говорит о том, вот эти все призывы, сами, или обращения самих же талибов, да, говорит о том, что ситуация в тупике, в стратегическом тупике. Пока он всех устраивает, никто не готов сейчас заниматься Афганистаном. Все силы отвлекает Украина. И поэтому все страны, Америка, Россия, страны Европы, страны региона, все сегодня заняты украинским
кризисом. Но есть проблема, что мы с вами это обсуждали, опять же, в контексте теракта в Крокусе, расследования теракта, следов вот этих, которые ведут вообще как в Азию, так и на Запад, что борьба с терроризмом, она в любом случае никуда не уходит, ее невозможно забыть. Просто мы раньше воспринимали борьбу с терроризмом как борьбу со вселенским злом, потому что был этот американский конструкт созданный, что это настолько вселенское наднациональное зло, что все должны бороться с этим. Но, опять же, для американцев была идеологема выгодная, чтобы проводить свою политику, там, интервенцию и в Афганистан, в Ирак, и далее по списку. Но никуда же борьба с терроризмом не девается, никуда же безопасность, вопрос безопасности Евразии не девается. У вашего коллеги, например, Кирилла Семенова, на этот счет интересное мнение, он говорит, что сегодня просматривается заинтересованность террористов в том, чтобы не просто отвести от себя внимание США и стран Запада, воспользоваться паузой для усиления реструктуризации, но и выторговать негласную индульгенцию под предлогом «полезности» в кавычках в антироссийской, антииранской деятельности. Как вы к этому мнению относитесь?
Кирилл абсолютно прав. Он прекрасный специалист. Его мнение дорогого стоит. И поэтому к мнению Кирилла Семенова нужно себя прислушиваться. Я соглашусь с ним абсолютно в этой позиции. Только добавлю о том, что, по сути дела, вот то, о чем мы сейчас говорим, о том, что говорит Кирилл, фактически террористы предлагают делить себя на хороших и на плохих. Да. То есть хорошие – это те, которые выгодные. Плохие – которые вам не выгодны. Да? Это, кстати говоря, очень похоже на то, что до недавнего времени существовало в Пакистане. В Пакистане было на протяжении последних 20 лет было активно и очень популярно деление талибов на белых и черных, на хороших и плохих. Угу. Там делили, то есть террористы, которые действуют в наших интересах, это хорошие террористы. А террористы, которые действуют против нас, это плохие террористы. И поэтому в данном случае вот Кирилл уловил очень правильную вещь в этом измерении, да, вот в деятельности этих джихадистских группировок, о том, что, безусловно, они чувствуют конъюнктуру, они видят расколотый мир. да, который сегодня снова поляризован. Есть там Большой Запад, Большой Восток, да, которые схлестнулись с собой, между собой на украинской земле, и как бы, а теперь еще и на российской земле. И, соответственно, как бы вот здесь почему бы джихадистским группировкам не погреть на этом руки, не пытаться сыграть, да, на чьей-нибудь стороне, предложить свои услуги. И в этом смысле, конечно, они, тем более фактически тем самым легитимизировав себя. Но нечто подобное уже было в Афганистане в 80-е годы. Помните, когда Советский Союз ввел свои войска в Афганистан, маджахеды, джихадисты, та же самая Аль-Каида, да, стала воевать против советского военного присутствия, против просоветского режима в Кабуле. Угу. И американцы, которые, конечно, напрямую, наверное, не поставляли оружие, там, боеприпасы и всякую иную помощь Аль-Каиде, но они поставляли ее Пакистану, а тот уже распределял дальше ее кому хотел, в том числе попадала и Аль-Каиде. Так что уже тогда были хорошие и плохие террористы, да, то есть джихадисты, те, которые помогали американцам, да, воевать с русскими в Афганистане, это были хорошие джихадисты. Ну, а те вот, кто, те афганские полевые командиры, которые не поддерживали, допустим, их, это были плохие джихадисты. Поэтому, на самом деле, сегодня есть попытка де-факто вот эту подобную рода модель реанимировать. Опять же, надеюсь на это и заработать, в первую очередь, безусловно, потому что джихад требует больших денег. И потренировать бойцов. На самом деле, мы сегодня, у нас есть информация о том, что сегодня из Афганистана стали вербовать людей для войны на Украине. И в том числе сегодня на стороне, в отдельных подразделениях ВСУ есть уже афганские наемники. Вот, поэтому и вербовочная работа идет сегодня в Афганистане. Вербуют для украинского фронта. Более того, я знаю, что некоторые джихадистские группы сегодня рассчитывают, рассматривают сегодня вот украинский фронт, да, или российско-украинский конфликт как способ потренировать своих боевиков, подучить их там, чтобы потом уже использовать их на других фронтах, может быть, уже на территории постсоветского пространства.
Вот как раз она, эта связка, о которой мы с вами говорили, когда служба внешней разведки, да, и ФСБ заявляли о том, что, соответственно, все это, там, Крокус тот же самый, да, готовила там западная разведка вместе с СБУ, например, но при этом отслеживается связь как раз с азиатским треком, где отсиживаются террористы, и плюс там есть вербовочные вот эти вот цеха. Аутсорс такой, терроризм на аутсорсе.
В части, опять же, Крокуса, опять же, придерживаюсь прежней точки зрения. Здесь, ну, честно, я не очень вижу там западного следа или там украинского следа. Угу. Там очевидный след афганский, там, игиловский след. Да, и, собственно, директор ФСБ генерал Бортников это потом в итоге-то и признал, да, что следы. Да. И подготовки теракта, и управление этой операцией в Крокусе они ведут в зону афгано-пакистанского пограничья. Я практически процитировал его. То есть оттуда все. И сегодня мы знаем, да, и наши источники сообщают о том, что сегодня и в Афганистане, и в частности в провинции Кунар, существует сегодня центр управления и подготовки и разработки операций, который ИГИЛ, афганский филиал ИГИЛ, планирует проводить и на территории России, и на территории Республики Центральной Азии. Этот центр активно занимается вербовкой граждан из среднеазиатских республик. Эти люди проходят обучение и в Турции, и в Пакистане. И не только в Афганистане. И поэтому сегодня, безусловно, этой ситуацией, этой политической конъюнктурой джихадисты пользуются. Вот эта война, которая сегодня идет там на востоке Европы, грубо говоря, да, то есть вот российско-украинский конфликт, он сегодня, безусловно, используется и талибами, и другими джихадистскими группировками, базирующимися в Афганистане, для передышки. Они вот за эти три года талибы фактически получили, благодаря и талибы, и игиловцы, и Аль-Каида, благодаря вот этому украинскому конфликту, глобальному мировому конфликту, да, они получили большую уникальную передышку и паузу. И впервые три года ими никто всерьез не занимается. Их никто не бомбит, за ними никто не охотится. Расслабились главари Талибана, которые перестали бояться беспилотников над их головами и так далее. Хотя вот после убийства Хани в Тегеране наши источники рассказывают, что у талибов паника все-таки имела место. То есть подумали, что после политического руководителя Хамас придет очередь за талибскими главарями. Стали прятаться более активно, говорят, даже эмир там Талибана не ночевал последние несколько ночей у себя там в своей резиденции и так далее. Пытался избежать вообще, и чуть ли вообще не уехал из Кандагара. Поэтому, поскольку была очень напряженная ситуация, опасались, что теперь вот могут ударить по ним. Так что, но тем не менее, эти три года, они реально, все джихадисты получили передышку. И мы видим, поэтому результаты этой передышки видим не только в Афганистане, мы видим сегодня в Сирии, да, где поднимает голову ИГИЛ. Исламское государство снова поднимает голову. И там мы видим стремительную активизацию. И в Ираке Я уж молчу там про другие регионы в Африке, например, где ИГИЛ уже главный игрок, на самом деле.
Как тогда, Андрей Николаевич, у нас...
Себя гнать на джихадистском рынке.
У нас 4 минуты остается, и здесь вот есть тоже очень важный аспект в плане идеологического конструкта, который существует у террористической группировки. То есть раньше это было как? Ну, мы здесь понимали, что есть глобальный юг, бедный, соответственно, вот эта вот тема несправедливости, одним все, другим ничего, и давайте вступайте, там, будем воевать с проклятыми капиталистами, что-нибудь такое. А сейчас что это такое? За счет чего они боевиков в свои ряды принимают, и боевики, соответственно, идут? Это что? Это религиозные фанатики? Это люди, которые идут за небольшой копеечкой? Или кто? Что это такое?
Ну, во-первых, не надо сбрасывать со счетов успех Талибана. Три года назад придя к власти, талибы показали что джихадистский верх уже может быть успешным. До сих пор, атаковали башню Нью-Йорка, да, взорвали там несколько домов, небоскребов в американских, крупном американском городе. Угу. Это сильный символический жест. Это там поубили 2500 человек и так далее, да, но вы не контролируете страну. Вы не контролируете какую-то территорию. ИГИЛ в Сирии, в Ираке, да, он продержался там пару лет, да, но он тоже был уничтожен.
То есть что не смог сделать ИГИЛ, смог сделать Талибан.
Понятно. Да, он смог сделать. То есть он показал, что джихад может быть успешным. И поэтому можно и нужно это делать. То есть он показал, что делай как я.
Но подражайте нам.
Да, показывайте, идите нашим путем, и у вас получится. Поэтому... Вот эта талибская эйфория, которая была в Кабуле, она перекинулась на другие, вот на, в принципе, на исламскую умму, да, особенно на молодежь. На этой волне за счет того, что украинский кризис отвлек внимание с крупных мировых игроков, стал укрепляться ИГИЛ. Посмотрите сегодня пропаганду ИГИЛ на русском языке. Это просто вот это.
Не будем
то, цитировать. Это я видел, в 2014 году, в 2015 году, да, то есть, когда. Такая агрессивная, активная, напористая пропаганда идет, причем вытаскиваются ролики тех времен, тех лет. То есть идет оживление, такое ощущение, что сегодня идет перезагрузка пропагандистской работы ИГИЛ, в том числе на русском языке, и даже в большей степени на русском языке. То есть это понимает, что сегодня можно работать с выходцами из постсоветского пространства. И это сегодня становится модным для джихадистов трендом. Да? И, конечно, это связано еще и с тем, что в самих этих среднеазиатских республиках неблагоприятная социально-экономическая обстановка. Уровень жизни падает, с экономикой не все хорошо, политические элиты, правящие, находящиеся в власти, надоели очень многим. Особенно молодежи, и которые не видят свое будущее в собственной стране, вынуждены там искать счастье на чужбине, работая трудовыми мигрантами, тоже с непредсказуемыми перспективами. Поэтому выход в этой ситуации предлагают джихадистские вербовщики. Идите к нам, зачем вам трудовой джихад? Нужен боевой джихад. Да?
Но это тоже, это примитивно, но это правда, к сожалению, работает с их стороны.
Это работает,
тогда
это
возникает
работает.
Вопрос, какие вызовы основные вы сейчас видите, опять же, в контексте заявлений неоднократных, сделанных Владимиром Путиным по поводу коллективной безопасности в Евразии.
Я думаю, что Россия сегодня, конечно, пока она отвлечена украинским конфликтом, есть очень сложно конструировать реальные оборонительные интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Все сидят, ждут, чем кончится этот конфликт. Их в Казахстане ждут, и в Узбекистане, да и в Таджикистане уже ждут. То есть никто не спешит прислоняться к российскому плечу. Сегодня, скажем так, держат определенную дистанцию. И мы это, если мы реалисты, мы должны это понимать.
Конечно.
Пока этот конфликт не завершится, мы, к сожалению, сегодня... в качестве такого популярного партнера нашими бывшими соседями по Советскому Союзу не рассматриваемся. Вот когда закончится этот конфликт, закончится эта война, и Россия, я надеюсь, выйдет из него в достойном статусе, то после этого, конечно, можно будет всерьез рассматривать какие-то интеграционные оборонительные проекты в Евразии. И я уверен, что в этом смысле нам нельзя будет игнорировать афганскую ситуацию, афганскую проблему, Афганистан во всем его многообразии. Конечно, наверное, нужно почесывать за ухом талибов, пока они находятся у власти. Но нужно работать более активно и силами сопротивления. И с группой Масуда, и с группой генерала Зии, и другими группами, потому что именно они сегодня готовы бороться не только с талибами, но и с ИГИЛ, и с Аль-Каидой, и с другими террористическими группами. Это объективно наши среди союзников.
Андрей Серенко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.